Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. У нас в гостях сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, мы с вами сегодня будем говорить про новомучеников, про репрессии в отношении церкви в 20-е, 30-е годы, ну и, наверное, если останется время, зайдем еще за послевоенный период, потому что есть мнение, что с началом нового курса в 40-е годы репрессии прекратились, так ли это или нет, об этом поговорим, посмотрим, что было чуть более позднее время, в второй половине 50-х, в 60-е, но, конечно, это такая ретроспектива, которая очень важна, потому что мы часто здесь на радио говорим о репрессиях, разбираем отдельные кейсы, но мы редко говорим об общей картине, да, в истории важно не только сфокусироваться на каких-то конкретных случаях, разбирать отдельные истории, безусловно, это очень важно, но важно еще и периодически смотреть в целом сверху на то, как это было, почему, какие причины, что происходило, что побудило к тому или иному событию. Если в целом мы будем говорить о репрессиях в отношении церкви со стороны большевиков, то, конечно, все начинается сразу после революции. Понятно, что были относительно в общем плане, в общем смысле такого репрессивной машины советского времени травоядные в сравнении с 30-ми, 20-е годы, но в отношении церкви тоже не совсем так было. Вот как бы вы сами определили эту периодизацию?
Ну, вот смотрите, сразу после революции то, что вот происходит, да, вот эти репрессии, это, скорее, даже, может быть, не столько государственные репрессии, сколько отдельные случаи бандитизма. Угу. Ну, вот, например, в Киеве убивают митрополита, еще какие-то вещи,
да? Я хорошо помню, да, простите, пожалуйста, вот на материалах Ярославской области в Переяславле-Залесском в 20-е годы убили одного из священнослужителей, и по этому поводу было большое разбирательство, были наказаны виновные, поскольку убивали его без суда и следствия, какие-то пьяные красноармейцы, которых из соседнего Сергиева Посада привезли для того, чтобы они навели в городе порядок, там проходили волнения. И вот под горячую руку подвернулся священник, его вытащили из дома ночью, расстреляли где-то, он впоследствии, кажется, был канонизирован. Но тогда проводили расследование, и красноармейцы были наказаны за это.
Ну, вот я про это и говорю. То есть это не совсем государственные репрессии, да? И вот если мы посмотрим вот это знаменитое обращение патриарха Тихона, да, что вот опомнитесь, КСНК. Безумцы. Нет, его послание вот гонителям церкви, да? Вот, он его адресует не власти, да, он его адресует вот именно тем людям, которые убивают людей, да, которые издеваются над ними, которые совершают вот эти нравственные преступления, то есть вне зависимости от того, кем они являются. Вот, ну, а вот если мы посмотрим дальше, то большевикам для того, чтобы упрочить свою власть, им потребовалась так называемая политика военного коммунизма, да, вот она была сопряжённая с террором. И вот в рамках этого террора уже они расстреливали священнослужителей, уже государственные органы. Не просто криминальные элементы, которые, ну, себя называли там революционерами или являлись революционерами, да, а вот именно как их государственный уже орган в рамках вот этого террора. Ну, например, вот в Пермской губернии, там Осинский уезд был, такой вот известный был Белогорский монастырь. Вот там во время этого террора было несколько священников расстреляно. Потом, значит, когда уже белые пришли, монастырь опять возобновился, потом белые отступали, часть монахов ушли с ними, часть монахов осталась. И там вот в 20-е годы, кажется, 23-й год, была целая такая большая эпопея судебная, связанная вот с ликвидацией этого монастыря, ну, что вот люди там находятся незаконно, в большом количестве, больше 50 человек. И причем тоже, насколько имел значение личностный фактор, да, того, кто ведет следствие. Например, одни следователи там считали, что вот они все преступники, поскольку они здесь находятся. Когда там вот их уже продержали сколько-то месяцев, уже кто-то даже умер в заключении в этом временном. А вот потом стали разбираться, оказывается, что большая часть этих людей, в общем-то, и вообще ничего как бы и не делала с точки зрения даже советской власти. Это были послушники, трудники, которые просто находились там и даже не очень понимали хорошо, ну, общую обстановку в стране. Вот, поэтому здесь, конечно, вот эта государственная политика, она, ну, была очень изменчивой, скажем так, да? Вот, но государство, оно четко нацелено было, да, на то, чтобы православная церковь, как централизованная организация, которая может им идеологически угрожать, она была уничтожена. То есть они шли к тому, чтобы вот изъять у церкви всю собственность, и первый декрет об отделении государства церкви, церкви от школы, он это обозначил, да, она запрещает церкви проводить образовательную деятельность. Когда дальше вот это получает развитие в 29-м году постановление в ЦИК СНК РСФСР о религиозных объединениях, там уже четко прописано, что государство работает вот с конкретной группой религиозной, из 20 человек религиозным объединением, которыми заключается договор на пользование конкретным молитвенным зданием и тем имуществом, которое в нем находится. Эти люди отвечают, не какая-то конфессия, они. И вот если мы посмотрим раньше, еще 23-й год, например, там инструкции наркомюста о том, что никакая религиозная организация не может, как власть имущая, вмешиваться в дела другой религиозной организации. То есть это прямую как бы выпад против епархиальных, да, структур, против патриархии, которые, в общем-то, ведь тогда же и патриаршество было восстановлено, да, и патриарх Тихон, он вот как бы самый добрый из всех кандидатов патриархи, но он был вынужден проводить очень жесткую политику. Вот, потом, вот кроме, допустим, вот этих событий военного коммунизма, да, мы, конечно, вспомним репрессии в связи с изъятием церковных ценностей. И здесь это первое, это вот как раз Ивано-Вознесенская губерния, это город Шуя, Воскресенский собор.
А вот. Можно нашим слушателям напомнить канву этой истории, потому что... Для людей церковных это скорее не очень знакомых с историей, это скорее что-то из церковного календаря. Если люди знакомы с историей, то все равно какие-то церковные моменты могут быть упущены. А просто напомните, как это было и что было.
А ну, здесь суть в чем, что был голод, в какой-то мере он был вызван, в общем-то, деятельностью большевиков. Почему? Потому что они проводили продразверстку, они изымали у крестьян продукт. Ну, а вот представляете, например, один год изымут, а на второй год люди не захотят просто уже выращивать, да? И то есть, ну и плюс еще за границу продавалось тоже определенное количество зерна для того, чтобы иметь валютные средства на решение их задач. И, соответственно, в общем-то, вот этот голод возник, очень большое количество было жертв, и они здесь изыскивали ресурсы, а тогда у церкви были, ну, ценные предметы церковной утвари, ризы на иконах драгоценные, богослужебные сосуды, еще что-то, да, и вот они тогда приняли решение об изъятии этих церковных ценностей. Здесь разные были, как бы, позиции.
Я слышал мнение, что на самом деле сам декрет об изъятии церковных ценностей во многом был скопирован с французского, но только во Франции это, в общем, не очень получилось, а у большевиков не получилось вовсе.
Но они вообще очень себя любили сравнивать с французскими революционерами, то есть они как бы себя считали их преемниками, и некоторые вот себя кто-то сравнивал там с Маратом, кто-то с Робеспьером, кто-то с Наполеоном, то есть это у них было в менталитете, да, вот, но здесь суть какая, что они хотели вот это изъятие произвести, Вот. Ну, позиция церкви была какая? Что вот если это не богослужебные предметы, то они могут быть переданы для того, чтобы, в общем-то, в помощь голодающим. И церковь, она же тоже организовывала и сборы в помощь голодающим, и проводила разные такие мероприятия, направленные на то, чтобы содействовать государству в решении этой проблемы. Вот. Но в некоторых местах возникли волнения, то есть когда прихожане или духовенство, они препятствовали, да, и вот эти вот Шуйский процесс, потом вот известный Петроградский процесс 22-го года, когда митрополит Петроградский был, Вениамин, расстрелян, и еще несколько человек, и более 20 человек получили различные сроки лишения свободы. Вот, то есть, вот, и Ленин как раз тоже писал по этому поводу, что чем больше мы сумеем здесь в связи с этим расстрелять этого черносотенного духовенства, тем лучше, потому что нужно как раз этот момент использовать для того, чтобы их, ну, так поставить на место, чтобы они никогда уже не смогли подняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. А, знаете, вот мы когда говорим о новомучениках, мы всегда говорим, и это даже такой красной строкой проходит, «за Христа пострадавшие». При этом, если мы разбираемся, начинаем разбираться в отдельных ли историях, в целом в тех процессах, которые происходили в 20-30-е годы, можно ли говорить о том, что это была именно классовая борьба? То есть духовенство здесь убивали не потому, что конкретно они проповедовали Евангелие, проповедовали Христа, а потому что это были классовые враги, чуждые большевикам.
Ну, здесь очень многозначный вопрос. Ну, в принципе, вот именно за Христа, я думаю, что это, ну, на самом деле не такой большой процент.
Но об этом часто исследователи
тех,
говорят, да.
Кто был убит. И, скорее всего, это же, ну, как бы все-таки не государственные вещи, да, а это вот чисто позиция тех людей конкретных, да, которые с ними соприкасались.
В протоколах допросов, если посмотреть протоколы допросов, то там мы, во-первых, каких-то веручительных моментов не найдем, или даже бывает такое, что человеку предлагают сотрудничество. Человеку предлагают сотрудничество, объясняя, следователь объясняет, что ты, в общем, в кого хочешь верить, верь, там, советская, впоследствии уже советская конституция тебе не запрещает, а ты только вот нам помогай в том и в том, ну, если сильно упростить, да, эти материалы. Но, тем не менее, все равно церковь считает этих людей за Христа пострадавшими. И здесь, как мне кажется, особого противопоставления нет. Но, с другой стороны, казалось бы, да, почему тогда нельзя было пойти на какое-то сотрудничество, продолжать служить, проповедовать. Понятно, что убить могли в любом случае, да, обновленцев тоже расстреливали, огромное количество там обновленцев были расстреляны, сосланы в лагеря, и там гибли. Но в целом, вот для человека, который смотрит на эту проблему со стороны, видна какая-то нестыковка, да, ну как же, вам верить не запрещают, вы только вот можете полностью пересмотреть свое отношение к советской власти и продолжать служить.
Я думаю, что здесь все индивидуально было на самом деле, и вот так, как вы рассказываете, тоже на самом деле не очень много таких было протоколов, они могли иметь место, как могли иметь место такие, где вот именно вот такие инфернальные следователи, которые просто ненавидели,
например... А для меня ты поп и контрреволюционер в любом случае, кем бы ты ни был.
Даже не в этом дело, вот они просто ненавидели некоторые, да, и Христа, и Церковь. И их трясло от одного этого, они были готовы убить только за одно это. То есть такие тоже были. Вот. Но если мы берем массово, например, все-таки, да, и с точки зрения вот советского вот этого процесса, вот, но я что хотел бы отметить: вот в 90-е годы, когда была возможность все-таки доступ иметь к этим вот архивным уголовным делам, я работал с этими архивами. Вот. И вот что я скажу, что их, например, просто вот как единственный источник, например, для географии, для того, чтобы определять, вот этот человек мученик или не мученик, да, вне контекста, вне каких-то других вещей, я бы остерегся. Вот, тем более, например, вот недавно были конференции в Коломне проходила, да, вот Михаил Витальевич Шкаровский, тоже авторитетный ученый, церковный историк, вот, он рассказывал, что, вот ему лично рассказывали женщины, они были учительницы, вот, их просто разнарядку давали разным почерком заполнять вот эти протоколы за допрашиваемых. То есть это было поставлено на конвейер. Потом вот исследовательница...
А где это? В Петрограде, в тогдашнем?
Ну, я не помню где, но он в целом по стране же тоже изучал, поэтому не могу сказать регионально. Вот, потом известная исследовательница Лидия Головкова, да, которая вот занимается тоже вот этой проблемой, да, она тоже, в общем-то, подробно описывает в своих работах о том, как фальсифицировались эти протоколы допросов. Поэтому, например, вот есть вот эта позиция, есть позиция, например, архимандрита Дамаскина Орловский, который считает, что вот эти протоколы допросов – это единственный географический источник, да? Вот, я считаю, что это ошибочная позиция.
Ну вот тут как раз мы никуда не можем уйти от истории с Василием Кинешемским, как раз Ивановская область и канонизация Василия Кинешемского, которая сначала произошла, и он был очень почитаем, а потом как-то он резко выпал из святцев, и мощи его тоже исчезли.
Ну, вы знаете как, во-первых, святитель Василий Кинешемский, ну, мощи не полностью, какая-то частица есть в Кинешемском соборе Успенском или в Троицком, это Кинешма, да, его, где он служил. Его иконы есть в Преображенском храме в Иваново. Насколько я знаю, в епархии медаль святителя Василия Кинешемского епархиальная как была, так она и сохранилась, ну, насколько я знаю. Вот, поэтому как бы его почитание-то оно не вычеркнуто. А вот другое дело, что он как бы выпал из этих, из общих святцев. Вот, но мы должны, в общем-то, на что смотреть, что у нас вообще в православной церкви нет такого понятия, как деканонизация. И вот протоиерей Владислав Цыпин, такой авторитетный церковный историк, канонист, он как раз об этом неоднократно подчеркивал, что нет, этого не существует. Вот здесь, что касается святителя Василия Кинешемского, вот как раз отец Дамаскин Орловский, да, он же много потрудился для изучения его и биографии, его вот жизненного пути, да, и вот для его исповеднического пути. Вот, а потом, видимо, он уже потом после прославления нашел какие-то дополнительные материалы, которые как-то его по другим углом ему показали, да, и вот у него тогда появилось мнение, что вот, значит, эта канонизация была ошибочная, да, но понимаете, я вот как, например, я вот как считаю, да, что канонизация – это такая вещь, когда это решает церковь, да, и просто так она ведь это не решает. Ведь если мы посмотрим, вот первый, кто пошел в рай с Христом, да, первый пошел разбойник, да, потом, если мы посмотрим, например, да, апостолов первоверховных, да,
ну, так посмотрим.
Вот, с точки зрения
Петр этой... отрекся, Павел был гонителем.
Да, и как вот, их тоже нельзя канонизировать, да, чисто формальной точки зрения. Поэтому, понимаете...
Знаете, как с Мануилом Лемешевским. Владыка Мануил Лемешевский, уж сколько было вот в его истории сломано копий, потому что есть целое движение за его канонизацию, и есть следственные дела. Но при этом есть его, в общем, как считается, праведная жизнь.
Дело в чем, что я его нехорошо знаком с биографией, даже поэтому не могу ничего здесь прокомментировать, вот, но про него могу что сказать, что он предпринял очень большой труд по каталогу вот этих русских архиереев, ему в этом помогал известный, да, митрополит будущий Иоанн Сначёв, и потом он продолжил же это еще перед этим, там другие люди это, начинали эту работу, вот, поэтому как, например, человек, который вот создал этот каталог, ну, он, безусловно, внес большой вклад в такую вот историю церкви, да?
Мы же в таком случае, если мы такой канонической чистотой подходим к канонизации святых, последнего времени, ну, нам говорят, что их биография изучена лучше, что здесь гораздо больше фактов, и мы можем принимать их во внимание, но тогда надо подходить с такой же частотой к тем канонизациям, которые происходили, ну, хорошо, давайте русскую церковь возьмем за, там, тысячу, почти 50 лет христианства у нас, и мы можем посмотреть на благоверных князей, которые были в жизни не очень благоверными.
Дело в том, что это очень сложные вопросы.
И да? Начни только с одной стороны, как все посыпется.
И здесь я считаю, ну, те, кто канонизированы, они канонизированы, да. А что касается новых, ну, здесь уже как бы это священноначалие, опять же, решает, да, церковное, как должна быть эта процедура происходить. Но вот рассматривать, например, следственные дела как единственный источник, на мой взгляд, это ошибка.
Давайте вернемся к 30-м годам. Чем эпоха Большого террора отличалась от предшествующих репрессий в отношении церкви?
Да, сейчас скажу еще единственное, вот я отмечу, да, ведь вот когда первые мученики христианские, да, там были акты мученические Римской империи, да, и вот они здесь, наверное, по аналогии, может быть, проводят вот с этими следственными делами, но нужно все-таки не сравнивать, например, советское вот это дело производства, особенно 20-х годов, и дело производства Римской империи, которое было поставлено на высоком уровне. Ну, вот это такая небольшая ремарка еще. Вот что касается 30-х годов, здесь она тоже ведь неоднозначная такая вещь, потому что, ну, вот смотрите, 32-й год — это появляется союз воинствующих безбожников. То есть здесь государство начинает массированную борьбу против Русской Православной Церкви. Уже 10 лет существует обновленческое движение. Обновленцы поддерживаются государством. Причем они делают какие вещи? Вот даже вот если мы возьмем Ивано-Вознесенскую губернию, уже Ивановская промышленная область в тот момент.
Это вот, отдельно хотел вас спросить, да.
Там, например, они что делали? Они накапливали задолженность по храму, обновленцы. И у них государство его отбирало, закрывало. Они подавали заявку на новый храм, где находилась православная община, с той расторгали договор и передавали его обновленцам. И обновленцы таким образом могли закрыть несколько храмов одна и та же община. То есть они фактически, ну, уничтожали вот эту церковную инфраструктуру сами.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук, и Алексей Пичугин. Через минуту мы к нашей программе вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Мы говорим о репрессиях в отношении духовенства в 20-30-е годы на примере разных регионов нашей страны. Вот сейчас, да, вот знаете, наверное, вы сами упомянули Ивановскую промышленную область, мне кажется, это важно. Я вас спросил перед этим небольшим перерывом, чем отличались репрессии 20-х годов от 30-х, или там первой половины 30-х от периода Большого террора. Но вот, да, вы упомянули Ивановскую промышленную область, здесь не могу не спросить. Ведь Ивановская промышленная область, это был такой, ну, Иваново — город первых советов. Ивановская промышленная область очень важная с точки зрения не просто промышленности советской, но еще и идеологии. Вот, соответственно, вы упомянули обновленцев, а как было с Патриаршей Церкви в то время там?
Ну, во-первых, Ивановская промышленная область — это очень большой регион, который существовал с 29 по 36 год. Кроме Иванова, в него входили Ярославль, Владимир и Кострома. То есть это был большой регион. Что касается обновленцев. А вот обновленцы, они очень живо отреагировали на вот эти изменения территориальные, государственные. Они провели съезд свой обновленческий после создания Ивановской промышленной области, и у них называлась эта Митрополитанская область. Была вот создана Ивановская Митрополитанская область, которая включала епархии вот этих регионов. Вот. Что касается Патриаршей церкви, то здесь такого не было. Там с 29-го года был митрополит Павел Гальковский. А вот он, в общем-то, управлял достаточно небольшим регионом, меньше современной Ивановской области, то есть, а вот той большой области вообще там во много раз меньше, да, получается. И он фактически был более ограничен в своих возможностях, но в то же время, да, он вот смог занять такую позицию, что многие обновленческие священники приходили к нему и на публичное покаяние. И вот эти вещи, они отражены в его уголовном архивном следственном деле о том, как он при большом стечении народа принимал покаяние у обновленцев, которые возвращались в Патриаршую церковь. Это было, кстати, одно из обвинений в его адрес. Вот, он был репрессирован в 1936 году. Вот после него был епископ Борис Воскобойников, который меньше года прослужил, в 1937-м тоже его арестовали. И вот тоже вот их интересная судьба, вот смотрите, вот 1936 год и 1937 год.
1936 ссылка Павла Гальковского сослали, еще не расстреляли.
Да, и ведь и его сослали тоже, этого епископа Бориса. Но вот что интересно, их, например, проводят следствие, да, предъявляют обвинения. Вот, например, в 1937 году вот этот список обвинений и расстрел. А в 1936 году они, например, то же самое, да, но высылка в Казахстан.
Ну, где их в 1937 уже, да, арестовывают, повторно.
А там вот он по прибытии, там пишут, вот он начал проводить там такую какую-то пропаганду контрреволюционную, еще что-то, и там его уже за это расстреливают тоже. То есть вот на их примере как раз вот можно это наглядно увидеть, вот эту вещь. А почему вот интересно, да, 1936 год, ну... Что такое 36-й год? Это сталинская конституция. Она, наверное, самая демократичная для того времени.
Ну, издана-то она была в 37-м уже.
Она дает, в общем-то, равные права всем гражданам, да, в том числе избирать, быть избранными. И она перечеркивает, в том числе, кстати, вот это постановление в ЦИК СНК РСФСР 29-го года. Почему? Потому что духовенство, оно было отстранено по какой причине от возможности управления приходами? Потому что они были лишены избирательных прав как служители культа, действительно отправляющие культ по этому признаку. А здесь всем дается. И, соответственно, определенное количество, в первую очередь, обновленцев, они хотят этим воспользоваться. Они хотят избраться в советы разных уровней для того, чтобы влиять на государственную политику. Вот. Ну, некоторые считают, что здесь вот это была основная причина репрессий против духовенства вот в связи с их вот этой политической активностью. Вот. Но в целом, если посмотреть, например, 1937 год, то здесь, конечно, шире намного вопрос, потому что это была очень острая внутриполитическая борьба в стране. Ну, что нужно понимать, да, что вот пришли после революции к власти, да, профессиональные революционеры, которые чем могли заниматься, да, подрывной деятельностью, террором, подпольной работой, еще чем-то, да, у них были разные между собой группы, которые имели разные взгляды на то, какой должна быть страна, какое место в мире, как они должны вести, и, естественно, что они боролись самыми жесткими методами, используя все возможности, которые были. Ну и вот, например, ведь эти внесудебные органы, которые появились в 30-е годы, да, сначала вот эти тройки, да, когда вот этот первый секретарь, да, там вот партии, там вот этот председатель госбезопасности, да, местного отделения и областной прокурор. А потом это появилось особое совещание при НКВД СССР, которое по положению могло выносить смертные приговоры в военное время, но по факту оно выносило его и в мирное время, эти смертные приговоры. То есть, смотрите, вот с одной стороны вроде такая демократичная конституция, с другой стороны внесудебные органы, которые выносят смертные приговоры. То есть, ну, действительно, правовые коллизии, они были очень большие. Вот, но в 30-е годы, в отличие от 20-х, делопроизводство было все-таки уже более упорядоченным. И здесь этому, ну, придавалось как бы большее значение. Но, с другой стороны, я так полагаю, что как раз здесь было больше возможностей для фальсификации. Почему? Потому что 20-е годы, это еще не было такого большого маховика, А в 30-е годы вот это шли как бы вот эти массовые репрессии.
Ну, а если большой террор возьмем, то там уже и списки были, и планы, и перевыполнение планов.
Да, поэтому здесь как бы все это подгонялось, и могли, я думаю, расписываться совершенно не те люди, которые значились, что это их подпись. Вот, поэтому здесь, конечно, вот был большой виток, и в ходе его была фактически разрушена полностью церковная инфраструктура в стране. То есть к началу Великой Отечественной войны практически только 4 архиерея осталось на свободе.
Ну, если так брать, да, если мы посмотрим вообще архиереев...
Действующих.
Не просто действующих, а находящихся на покое, да и просто архиереев, которые еще в 1936 году занимали кафедры, были в ссылках, почти у всех будет... 37-й годом смерти. Редко у кого 38-й, и уж очень редко у кого начало 40-х.
Так и более того, даже ведь вот обновленцев возьмем, вот тоже Иваново, если взять, там же ведь вот было несколько таких больших процессов. Целый ряд был обновленческих деятелей в Иваново, да, которые были как раз арестованы, репрессированы. Например, епископ Александр Адвентов, протоиерей Александр Никитин, ну, большое количество было разных обновленческих деятелей, в том числе епископов, священников, которые арестовали, которые обвиняли в том, что вот они борются против советской власти, в том, что они создают нелегальные организации, то, что они вот хотят участвовать в выборах, то есть все тут, что только не обвинялось в вину. И вот эти все, в общем-то, процессы репрессивные, да, они привели к тому, что, ну, вот действительно, к 40-му году думали, что вот церковная инфраструктура окажется полностью уничтожена. Вот, но по факту, в общем-то, я думаю, что большое значение все-таки имела деятельность патриаршего местоблюстителя, сначала заместителя, потом местоблюстителя, митрополита Сергия Старгородского, который вот как-то смог удержать вот эту структуру, то есть он фактически был лишен какого-либо аппарата, он был лишен каких-либо властных полномочий, но он, тем не менее, вот на листочках бумаги писал указы, рассылал их и поддерживал какую-то вот эту все равно, скажем, может быть, немножко даже не совсем материальную, да, но вот эту централизацию. И благодаря вот его деятельности, наверное, во многом, так легко в 43-м году, когда изменилась государственная политика, и получилось быстро воссоздать вот эту всю систему церковного управления. То есть, опять же, появились синоды, да, появились епархии, и появилась вертикаль.
А если мы спустимся с уровня управления на приходской, то там по итогам большого террора что вообще осталось? Мы говорим, церковь к началу Великой Отечественной войны была полностью, ну, практически полностью обескровлена, разгромлена. Но мы всегда тут же говорим, что на свободе всего 4 архиереев. Но мы редко упоминаем приходской уровень. Вот что здесь было?
Ну нет, почему? Вы знаете, по приходскому уровню достаточно много исследований, да?
Не, понятно, что... Вот я поэтому вас спрашиваю, потому что вы можете говорить об исследованиях. Но на бытовом уровне, когда люди немного интересуются историей церкви или внутри церкви, просто чаще всего говорят, что на свободе осталось несколько архиереев всего, церковь была практически полностью разгромлена, обескровлена, но это скорее... об управлении, а вот что на приходском уровне, вот это вот важно.
Ну, вы знаете, некоторые пишут даже, что вот к этому времени она представляла собой своего рода конгломерат оставшихся приходов, вот, ну, поскольку епархии как бы уже как таковых не было, да, вот, которые поддерживали нерегулярную связь с центром, да, то есть с митрополитом Сергием, вот, ну, в какой-то мере... Чисто организационно, наверное, об этом можно говорить, потому что епархий действительно уже как таковых не было в это время, да. С другой стороны, вот эта централизация за счет митрополита Сергия, она оставалась. Ну, а приходы здесь, наверное, надо смотреть каждый отдельно, потому что каждый отдельно – это своя история. И какие-то вот общие тенденции здесь выявить невозможно. То есть те, кто уцелел, да, каждый уцелел в силу каких-то вот, может быть, субъективных причин даже.
Да, это хорошее замечание, что уцелели в силу субъективных причин, но, тем не менее, какая-то приходская жизнь все равно существовала.
Да, безусловно,
проводились.
Да.
Мы на примере Москвы можем вспомнить, ну, действительно, там достаточно, ну, естественно, это крохи того, от тех 40-40, которые были, но были действующие храмы, было что-то около там сотни священников, а вот что на приходах в, на местах в Ивановской области?
Вы знаете, документов на самом деле не очень много этого периода, да, и фактически, ну, они вели всю деятельность к тому, чтобы оставлять храмы только в заброшенных местах таких, где мало людей, ну, и с прицелом на их последующее закрытие. А вот когда, значит, ситуация эта меняется, 43-й год, да, возвращается большое количество архиереев, священников из мест лишения свободы, демобилизовываются из действующей армии, потому что много было тех, кто служил. Вот, например, один из ивановских, если опять же будем говорить архиереев, архиепископ Леонид Лобачев, который 63-64 год был управляющий Ивановской епархией, он же, будучи архимандритом, воевал, он был старшина, у него было много наград боевых, ордена, медали, то есть он был такой, ну, настоящий военный, да, вот, ну и, а вот происходит демобилизация этих людей, потом большое количество было священнослужителей, которые находились на разного рода гражданской службе, ну, например, бухгалтеры, еще кто-то, да, вот.
И архиереи даже были, которые были бухгалтерами, но возвращались. Я вспоминаю, был такой оренбургский, он много где был, он достаточно много.
Ну, архиепископ Палладий Каминский,
Палладий Каминский, наверное.
Ну, он, кстати, да, и вот если его брать, ему вот этот бухгалтерский опыт, он ему очень пригодился, когда он стал архиереем. Почему? Потому что он вот эти все ревизии проводил, всей этой деятельности, и он создал такую систему, что вот те люди, которые были у финансов, они сказали, а нам тогда нечего здесь делать, мы отсюда уходим.
Это же он сказал в беседе с уполномоченным, когда тот спросил, почему вы, владыка, вернулись, он сказал, родина позвала на служение, я вернулся после войны. Знаете, такой мировоззренческий, что ли, вопрос. Я в одном документе читал архивном, где говорилось о том, что в нем говорилось, что в начале 60-х годов разговор, вот этот зафиксированный в документе, был в 60-е годы, что у нас средний возраст верующего человека, упоминалось, что у нас верующей молодежи не так много, средний возраст верующего человека это 50 лет, это человек, воспитанный в советский период уже, но в церковь все равно ходит. Да, это люди, преимущественно рожденные за 5 лет, 6 до революции, но, да, воспитанные уже в условиях колхозов, в условиях советской власти второй половины 20-х, 30-х годов, люди, прошедшие войну, то есть они не получили изначально религиозного воспитания, но именно они, там у нас было, опять же, статистику я смотрел, в 60-е годы, в период хрущевской антирелигиозной кампании, была такая статистика, что за 15 примерно лет после войны, после того, как начали свою работу, возобновили академии духовные, семинарии, они выпустили порядка 3000 человек, молодых людей. Вот как вы думаете, что все-таки ими двигало, что они шли в семинарии, поступали или просто ходили в церковь? Почему люди, воспитанные советской властью, уже, как мы говорим, безбожным государством, все равно шли в церковь?
Ну, вы знаете, это ведь время больших потрясений, время больших испытаний, да? А вот могли какие-то индивидуальные быть пути у каждого к вере из этих людей? Ну, например, даже вот возьмем, Иванов был архиепископом Амросий Щуров, да? Он же родился, ну, фактически в нерелигиозной семье.
Вот как раз он в эту статистику и
попадает. Он крестился, например, уже будучи 16-17 лет. И потом буквально сразу, он 30-го года рождения, почти сразу поступает в духовную семинарию московскую, да? И ее заканчивает. То есть вот как бы все не располагало, да, к тому, чтобы он пришел, но он стал. Вот здесь, я думаю, еще большую роль сыграло то, что вот после военной перемены отношения государства к церкви, они в общем-то, позволили людям, которые имели к этому расположение, вот в эти годы беспрепятственно избрать этот путь. И поэтому вот этот был этап, как бы вот вторая половина 40-х годов, когда люди, которые к этому стремились, они могли достаточно беспрепятственно туда пойти, в отличие, например, от уже конца 50-х, 60-х годов, когда каждого рассматривали пристально, да, и не пускали. Даже вот, например, взять, вот у него был секретарь епархиального управления протоиерей Николай Винокуров, он лет, наверное, на 8-9 помоложе, чем архиепископ Амвросий. Так вот, он уже попал вот под эти все вещи, когда его, например, из Киевской духовной семинарии забрали в армию сначала, да, на 3 года, а потом ему всячески препятствовали тому, чтобы он поступил опять, уже Киевская была закрыта, поступил в Московскую семинарию, в Троице-Сергиевую Лавру. Вот, но, тем не менее, он смог это преодолеть, он смог это обучаться, да. То есть здесь вот как бы два фактора, да, один фактор – это личный, и второй фактор – вот это государственная политика. А вот, что касается репрессий, да, то вот некоторые считают, что вот 43-й год, и как бы они закончились, да. Но на самом деле это не совсем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук Алексей Федотов. Репрессии не закончились в 43-м году. Действительно, это распространенное мнение, что курс резко изменился, церковь стала свободной или почти свободной, но репрессии действительно продолжались.
Ну, курс резко изменился, некоторые даже называют вот этот период 43-58 условно-церковным возрождением, но в кавычках, конечно, да.
Ну, да, тот еще ренессанс.
Вот. Но если вот посмотрим, даже, ну, вот опять Иваново, да, раз уж мы берем, вот 47-й год, епископ Михаил Постников, бывший обновленец, его туда назначают епископом, и он 5 месяцев всего там служит. И он пытается проявлять активность, там вот он пытается больше священников, чтобы у него было в соборе, он пытается там развивать какие-то разные направления. У митрополита Мануила Лемешевского о нем интересное такое свидетельство, что к нему кто-то пришел тогда просить на какие-то общественные цели средства, да, он дал конверт большой, он говорит, а где там расписаться, что он говорит, я чистываюсь только перед Богом, да?
Вот. Да, да, да.
И
да,
он, и... в общем-то, вот буквально 5 месяцев и уголовное дело, и 5 лет да, срок. Да, да, да. Поэтому репрессии, они, конечно, не прекратились. Вот, если мы возьмем, допустим, репрессии уже вот, которые более известные при Хрущеве, 58 по 64 год, то там как раз вот уголовных дел с реальными сроками для архиереев было, по-моему, только 2. Вот. А вот это как бы время возрождения, условно, да, в кавычках, при Сталине, да, оно было на самом деле намного жестче по-своему, да, потому что пристальное было вот это внимание ко всему. Но, опять же, вот в эти годы открывается много храмов, выстраивается вот церковная вертикаль, появляется государственный орган специальный по взаимодействию с православной церковью, Совет по делам Русской православной церкви, то есть целый правительственный орган, который имеет своих региональных уполномоченных, а потом в 65-м году его объединяют с Советом по делам религиозных культов, Единый совет по делам религий. И вот эта вся как бы структура, да, она вот в 40-е, это вторую половину 40-х годов, она направлена на то, чтобы помочь организоваться вот этой церковной жизни во многом. То есть вот эти уполномоченные, это Совет по делам Русской Православной Церкви, они поправляют местные власти в случаях злоупотреблений.
А вы считаете, Совет по делам Русской Православной Церкви в условиях того времени – это больше благо или больше зло? Вот именно как исследователь.
Ну, я думаю, что это же признание, во-первых, Русской Православной Церкви централизованной религиозной организацией. Это создание государственного органа, который занимается вот этими вещами. Другой момент, конечно, когда вот после уже 40-х годов, да, это вот уже более позднее время, когда это стал орган, который, ну, стал и влиять на церковную кадровую политику, да, который стал на кандидатов влиять в священство, да, который стал препятствовать, например, людям поступать в духовные учебные заведения, вот, но эта структура уже во многом отличалась от той, какой она была изначально.
Репрессии, которые проходили после войны, вот мы знаем о репрессиях в отношении архиереев, несколько случаев, в отношении духовенства, мы же обычно как говорим, что послевоенная история церкви, это в сравнении с 30-ми годами время травоядное, но, тем не менее, если мы разбираем отдельные истории, мы увидим, что издевались над священнослужителями, в общем-то, не до смерти, но издевались. И никакой свободы отправления, извините за этот штамп культа, тоже не было. А что мы знаем именно о святых пострадавших в этот период? То есть людей, которые пострадали после войны и были канонизированы как... Ну, уже мучеников, кажется, не было, исповедников, исповедниками.
Ну, вот я здесь затрудняюсь сказать, то есть я как-то не очень встречал пока такие вот сведения.
То есть, если мы говорим о людях, которые были канонизированы как новомученики и исповедники, то есть, скорее всего, пережили Великую Отечественную войну и какое-то время прожили, то основной период их действительно физических страданий, мучений...
Да, он был более ранний период.
Пришелся более ранний период. Но я вспоминаю Афанасия Сахарова, который жил в доме престарелых. Я не знаю, насколько это была вынужденная мера или насколько это была репрессивная мера в отношении него.
Ну, епископ Афанасий, у него же вообще очень тяжелая была судьба, Ковровский, да, это
да.
В Владимирской области. Вот, поэтому здесь, наверное, нужно смотреть тоже документы, да, потому что у каждого был свой путь. Но, опять же, вот смотрите, даже вот Казахстан, если мы возьмем, это место было ссылки, да, место, где расстреливали, в том числе большое количество духовенства, прихожан, вот, и после восстановления, вот, епархиальной жизни, ведь митрополит Николай Могилевский, да, который священный исповедник, много лет там служивший, да, он же попадает туда как ссыльный. Если мы возьмем митрополита Иосифа Чернова, да, который тоже много лет был казахстанским, и даже по некоторым сведениям его рассматривали как кандидата патриархи там вот в 71-м году, вот, он же тоже попадает в Казахстан даже не просто как ссыльный, а как фактически заключенный. Вот, поэтому судьбы вот духовенства, они на самом деле очень сложные, да? Вот, кстати, да, митрополит Иосиф Чернов тоже вот один из заключенных, да, в послевоенные годы, но у него здесь были обвинения как бы вот в связи с тем, что он служил на оккупированных территориях, это взаимодействие с нацистами, и тоже разные исследователи по-разному трактуют то, что он делал. Это очень сложная тема тоже.
В связи с тем, что у нас архивы снова закрыты, как вы думаете, что будет дальше с процессом канонизации, с процессом изучения жизни, житий людей, пострадавших в 30-е годы по церковной линии?
Ну, сложно сказать. Ну, в принципе, я думаю, 75 лет, как бы, ведь вот этот срок, наверное, будет, когда он истечет, что-то начнет открываться.
Ну, 75 лет с какого периода? С момента конкретного каждого дела или с какого момента?
А вот здесь, наверное, еще тоже вопрос трактовки.
Потому конечно, что если да? Мы берем следственные дела 1937 года, так, простите, уж прошло под 90, сейчас у нас...
Да, уже больше 80,
80
да.
87 лет прошло, а ничего не открыто.
Ну, здесь, видите, еще чем мотивируют те, что не открывают дела, потому что там называются разные люди, да, И может, если это все публиковать, возникнуть вражда между одной стороной, другой, между следователями, например, обвиняемыми, их потомками, да, между тем, кто про кого что-то говорил, а может быть, этот человек на самом деле не говорил, только написали.
Ну, это сложный этический вопрос, поскольку мы можем встретить в следственных делах, в протоколах допроса или по косвенным признакам какие-то зверства со стороны следователя, да, и даже собрать его дела и увидеть, что это действительно был зверь. А для людей, предположим, этот человек там чистки в НКВД пережил, благополучно вышел на пенсию и в 70-е годы нянчил внуков, гулял с ними на детской площадке и был добрым дедушкой, и они его другим не знали никогда. Ну, работал человек, где-то уходил на работу, возвращался с работы, родных в свою работу не посвящал, вот у него внуки родились, вот он прожил до старости, умер в своей постели, и о нем только добрая и светлая память осталась, а потом вдруг всплывает вот что-то. С одной стороны, готовы ли мы к тому, что мы об этом узнаем? Ну, каждый может практически узнать, ну, многие могут узнать что-то про своих близких. Кто-то готов, для кого-то это не станет трагедией, для кого-то это не станет очернением памяти, потому что разные времена. Для кого-то это будет просто потеря ориентиров в жизни.
Но родные могут запросить копии дел о своих родных, если у них есть документально подтвержденное родство. То есть, если у человека кто-то пострадал, у него есть документально подтвержденное родство, вся цепочка с этим пострадавшим, он может написать заявление в соответствующее управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по региональной и сделать запрос.
То есть исследователь, который хочет...
Да, исследователь не может.
Он только единственная возможность найти родственника и попросить его сделать запрос, и дальше, не знаю, то ли сам родственник должен идти смотреть дела, то ли они могут вместе их посмотреть.
Нет, они вместе, конечно, однозначно не могут, а потом копии, скорее всего, родственнику тоже не дадут делать.
Только покажут.
Скорее всего, только выписки, если, поэтому это тоже все не очень просто. А потом, насколько он это все правильно выпишет.
Ну да, да. Да, да, это сложный вопрос, этически сложный, но ведь у нас изучение этого периода, изучение фактов биографии новомучеников или людей, которых могут канонизировать, все равно продолжается, то есть на основе каких-то материалов же работа идет.
А ну вот я думаю, что вот это продолжается таким путем через родственников сейчас больше. Но в некоторых местах бывает, начинают рассекречивать что-то, да, а потом бывают, ведь это не только архивные уголовные дела, бывают другие документы, которые хранятся в других фондах, и там эти вещи тоже пересекаются, то есть там это можно смотреть. Поэтому, ну, на самом деле, какие-то вот эти архивы новейшей истории, они тоже могут содержать документы, связанные с этой проблемой.
Спасибо большое. Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления, был в гостях в нашей программе на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами. Спасибо большое, Алексей Александрович.
Спасибо.
До новых встреч, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».